Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», мы в прямом эфире, присоединяйтесь к нам. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Можете звонить по этому номеру в любой прямой эфир радио ТС, ну и, конечно же, в наш сегодня и сейчас 8 800 333 1706. С нашего сайта radioteos.ru вы можете прислать сообщение, ну и, собственно говоря, естественно, слушать нас на сайте radioteos.ru. Наша передача имеет свой блог, вы можете почитать блог Натальи Четвериной, заходите и читайте все полезные сообщения, которые там у нас уже накопились. Реагируйте, откликайтесь, там всегда интересно ваше мнение. Ну, собственно, таким образом наша передача и существует в прямом эфире. Благодаря вашим вопросам, размышлениям, письмам, которые вы присылаете. Кстати, о письмах. Письма можно присылать на наш электронный адрес в разделе вот блоги, в блоге нашей передачи можно в конце записи найти ссылочку на наш адрес. Но, тем не менее, я его повторю на всякий случай. nat.si. Ой, простите, это уже был старый наш адрес. nat.hfth. nat.hfth. Яндекс.ру. Яндекс.ру. Вот, так что присылайте свои сообщения, письма, размышления, а мы будем, так сказать, вас отыскивать и, так сказать, озвучивать в нашем эфире. Можно нас слушать также на мобильном приложении Teos FM. Ну, а сейчас в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Вас коллапс не постиг снежный?
Да нет.
Хорошо. Хорошо, замечательно. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас сегодня есть, какие сообщения, какие мысли. Вот пишет нам Марк. Вот что пишет Марк. Дорогие друзья, Наталья и Сергей, приветствую вас. Слушал уже запись передачи, где про церковь и про человека со сложным характером. Есть мысли. Люди в церкви разные. И много людей с трудной жизнью, и характеры тоже разные. Почему это может привести к расколу церкви? Вот так написал наш слушатель Марк. Люди в церкви разные, если резюмировать, так сказать, его мысли. И характеры у них разные, жизни у них разные, все по-разному жили, воспитывались в разных семьях и так далее. Почему это может привести к расколу церкви?
Вы знаете, Марк, я думаю, что вот Иван Алексеевич, письмо которого вчера мы читали, угу, да? Сергей, он прислал еще 3 письма.
Да, как замечательно, надо почитать обязательно.
Вот, давайте. Я думаю, что как раз, когда мы прочитаем эти еще его 3 письма, я думаю, у Марка вопрос отпадет сам собой.
А у меня наступит прояснение.
Да?
Я надеюсь. Но ведь мы же хотели как-то прояснить эту ситуацию, потому что нам не хватало, информации.
Да. И вот Иван Алексеевич дает нам дополнительную информацию.
Наталья Аркадьевна, надо как бы такой экспресс-введение сделать, ведь, может быть, кто-то к нам подключился и не знает суть.
Давай,
того,
тогда ты расскажи, хорошо?
Ну, давайте. Собственно, в чем заключалась проблема? Наш слушатель Иван Алексеевич описал такую ситуацию, что к ним в церковь пришел человек, ну, как сейчас у нас часто случается, переехал из другой братской республики, как он написал. Он не уточнял, из какой, да, собственно, и неважно, приехал, и вот он в процессе жизни, общения в церкви, вот он живет, как и все члены церкви, часть церкви, общается, но он все время находится в каком-то состоянии такого противостояния с людьми. В каком смысле противостояния? Я пытаюсь вспомнить, как там точно было сказано Ивану Алексеевичу.
Что он во всем видит проявление грубости, хамства, каких-то там нападок, и он бросается в бой против этого.
И вот он борется против этого вселенского зла, с скажем так. Вот. И это вызывает напряженности, и иногда методы, которыми он пользуется, они такие очень неприятные. Допустим, разговаривают два человека о чем-то, вот он как-то мимоходом слышит что-то, вторгается в этот разговор и начинает бороться вот с этой грубостью и несправедливостью там или с чем-то.
А у него еще особенность, Сергей, вот это надо, да, отметить, что он борется так яростно, что он говорит на повышенных тонах. Он не просто как бы громко говорит, а он говорит как-то очень возбужден. Ну вот как борется человек, когда он что-то такое доказывает, не согласен, возмущен. И у людей реакция, соответственно, возникает, как будто бы он на них нападает уже.
Да, и потом люди-то могли что-то спокойно совершенно обсуждать, а если он с такой экспрессией вторгается в круг их проблем, то это, соответственно, вызывает отторжение и конфликты, ведет в любом случае к конфликтам. И мы говорили о том, что есть и конструктивные конфликты, и деструктивные конфликты, желательно деструктивные, разрушительные конфликты, разрушающие общение между людей, переводить в форму конструктивных конфликтов, чтобы искать выходы, пользу для множества людей, находящихся в церкви. Ну, в общем, вот рассуждали об этой ситуации, как быть и что делать.
Так вот, что добавил Иван Алексеевич. Значит, он пишет: «Здравствуйте, сестра Наталья, благодарю вас и пастора Сергея, что не оставили без внимания мое письмо. Жалко мне, что не смог написать еще прямо на передачу, чтобы вам было понятней». То есть уже в процессе передачи он нас слушал, и он, видно, понял, что он как бы вот не совсем точно дал нам информацию.
Ну, понятно.
Вы все верно говорили, но тут есть особенность и конкретика.
Ага.
Я был в дороге, за рулем, шел в потоке. Попал так, что не получалось остановиться и написать вам. Наверное, уже поздно, но решил добавить для вашего понимания. Это где-то вот часа через полтора после окончания передачи вот я получила первое письмо. Вот ведь в чем беда, что этот брат остро и болезненно реагирует на самые простые, обычные вещи. Ему во всем чудится грубость и хамство, неуважение к нему. С ним очень трудно разговаривать. Если говоришь, как думаешь сам, и это не совпадает с ним, то есть с его мнением, сразу вспыхивает и начинает доказывать. А спокойно он не умеет, доходит даже до крика с его стороны. Как я вижу, это чтобы доказать, что прав он, от горячности. У нас некоторые предпочитают сразу отходить в сторону при его приближении, чтобы не выслушивать его крики. Не все отличают его горячность от желания командовать. Так представляете, это, ну то, что люди вот предпочитают отойти, это он тоже считает хамством, что люди отходят. Вот это было первое такое уточнение. И дальше в следующем своем письме Иван Алексеевич приводит конкретный пример вот такой ситуации. Он пишет: «Простите, опять я. Решил, у школы написал, так нечего жаться. Надо описать, как есть, иначе трудно дать точный ответ или совет. Так, в прошлое воскресенье идем после собрания по улице. Он возмущен, что одна сестра в церкви сразу отошла, когда он начал доказывать свое понимание. Я знаю эту сестру. Добрая христианка и хороший человек. Жизнь нелегкая у нее. Она не может спокойно слышать, когда кричат, ссорятся, ругаются. Нервничать начинает сильно. А у человека сердце больное. Я объясняю ему, что ему говорить надо спокойно, а то люди думают, он на них кричит. Он стал в своей обычной манере объяснять, в кавычках объяснять, мне мою неправоту. Было даже стыдно идти рядом. Прохожие на нас оглядывались. Уверен, они думали, что у нас скандал. Да что там, сам иногда ловлю себя на мысли, что хочу сбежать, чтобы не идти с ним вместе. Своя жизнь, заботы, тем более воскресный день, из церкви иду. Хочется помолиться, поразмышлять, сохранить доброе расположение духа. А тут такое. вспоминаю ваши слова, что каждый человек, что встречается по жизни, ангел, либо чтобы утешить и помочь, либо чтобы научить. Помогает, пока держусь. Но я все-таки еще не ангел, простой человек, и мне тяжело это дается. Возможно, вам трудно меня понять. То есть вот такая иллюстрация к тому, о чем он писал, да? И, наконец, теперь вот в третьем письме Иван Алексеевич продолжает рассказ и пишет: «Еще раз простите, разъясню про церковь. Когда я написал, что боюсь, как бы он не спровоцировал разделение в церкви, и что уже были попытки, я не объяснил, в чем дело. У нас не так много братьев в церкви. Наш пастор допускает братьев проповедовать. И сам тоже проповедует. Этот брат иногда в проповеди что-то странное говорит. Есть у нас пожилой брат, он даже учился специально. Он обратил на это внимание и говорил с ним. Результат. Крик, возмущение, обвинил нашего пожилого брата-служителя в хамстве и гордыне, что он его учит и указывает ему. После этого еще в проповедях было такое странное, какие-то странные там он идеи излагал. Тогда брат-служитель, и в скобках тут написано, имена не хочу называть. То есть он не называет ни одного брата, ни другого, да, вот мы поняли, да, что он не дает имена. Значит, тогда брат-служитель на братском совете, где и тот брат тоже был, такой проблемный, сложный брат тоже был, поднял вопрос, каково богословие нашей церкви. Я там был. И там тоже была попытка превратить все в свору. Я не знаю, может быть, в ссору?
Может, и в свору как раз такой.
В смысле, когда дерутся вот это.
Да.
Но братья не допустили. В результате в следующих проповедях этот «взрывной» в кавычках брат начал обличать брата-служителя, вот того пожилого брата-служителя и некоторых других, что они не ходят в духе, не в вере, плохо знают Библию, даже пару раз назвал лжеучителями и волками. Прямые нападки. В церкви пошли разговоры. В общем, не буду всю историю передавать. В итоге временно он отстранен от проповеди, чем очень возмущен. Он кричит на всех углах, что это церковное хамство, насилие над проявлениями духа, что в церкви отступление от веры, а пастор будто не видит и не слышит, как он разговаривает с людьми, говорит громко, чтобы побольше людей слышали, выставляет себя гонимым за веру. Это вызывает вопросы. Люди в смущении. Пускай пока только часть церкви. Что можно сделать? Каждому подходить и объяснять? Я тут говорил с одними. Они решили, что я оправдываюсь и пытаюсь оправдать других, кто такое решение принял. И еще хуже, повторяют его слова, что мы пытаемся построить преграду для действия духа в церкви. Но дух сметет все преграды. В общем, может, я даже ошибаюсь, а разделение уже есть. У нас такого в церкви никогда раньше не было. Поэтому трудно все идет. Может, и пастор наш потому занимает такую позицию. Это то, что, написал еще Иван Алексеевич, чтобы, описать реальную ситуацию. И я так понимаю, что, видимо, как бывает, иногда человек, он старается, помягче сказать, чтобы лишним словом, может быть, чтобы не так как-то не подумали бы плохо, это все так пытается сгладить. А потом, когда понимает, что в результате-то картина-то не ясна, и то, что ему отвечают, это, в общем, не для той ситуации, которая реально существует. И вот Иван Алексеевич поэтому, наконец, решился дать уже более конкретно, уже сказать то, что есть.
Уже более понятно.
То есть тут уже на самом деле, тут как бы вот, тут уже не то, что спровоцировал, он уже спровоцировал разделение в какой-то степени.
Да, ну, возможно, действительно.
Насколько глубокий это вопрос, конечно, но уже же факт есть.
Есть, есть. И, ну, позицию пастора сложно комментировать, потому что не, ну, нет информации, надо с человеком конкретно говорить.
Ну да, мы не знаем, говорить. Собственно. Это... Может быть, он, как вот это даже нам говорил вчера, что, ну, бывает так, что... Ты там, другие служители, как бы вы держите руку на пульсе, вы разговариваете с людьми, работа проводится, но это же не на глазах всей церкви происходит. Может быть, и здесь этот пастор с ним встречается, разговаривает, но и поэтому еще как-то вот, вот так все. А другие, может быть, об этом не очень знают.
Может быть, просто опыта не хватает, потому что действительно с такими ситуациями не просто разбираться, с такими людьми не просто разбираться, потому что обычно такие люди, ну, то, что они не Божьим Духом движимы, это да, однозначно, потому что производящее разделение в церкви, в Божьей церкви, не Божий человек, можно сказать, 100% по этому поводу. В церкви есть проблемы? В любой есть, сколько угодно, как у любого человека, потому что любая церковь с человеческим лицом, ее люди составляют. О них нужно говорить? Нужно. Их решать нужно? Нужно. Но какими методами? Божьими методами. Не разрушая, не надо никаких революций. Мы прекрасно знаем, что все разделения и все революции между людьми, государствами, странами и так далее, народами приводили к краху. И потом мучительно и долго пришлось восстанавливать все это. А самое страшное, что при таких разделениях происходит, когда отстаивают какую-то точку зрения, гибнут сотни, тысячи, миллионы людей, ну, в масштабах государства, а в церкви десятки людей, сотни, может быть, даже людей, страдают из-за этого. И в ответе за эти души, прежде всего, тот человек, который это разделение производит. Ну, и не, конечно же, что и служители, безусловно, должны реагировать на эту ситуацию. Ничего, ни при каких условиях никак нельзя решить в церкви, разделяя людей. Мы все в одной лодке. А принцип-то очень простой. Мы все молимся одному Богу. Если мы кого-то выталкиваем из его дома, это не наш дом, это его дом, выталкиваем и говорим, что он здесь не должен быть, он там такой-сякой розеткий, вот моя точка зрения правильная, я его вытолкнул за двери, да, а вот я буду с Богом общаться. Мы глубоко ошибаемся. Бог собрал всех этих людей в церкви. Здесь они находятся. И Бог занимается устройством этой церкви. И если что-то не так, то Бог очень часто использует множество людей для того, чтобы указать на какие-то неточности, непорядки, какой-то диссонансы какие-то и прочее.
Может быть, даже просто, чтобы показать слабое место в этой церкви.
Конечно, конечно. Такие люди чем опасны? Потому что служители, пасторы церкви, особенно неопытные, они действуют осторожно, как вот вы и говорите, чтобы не обидеть, чтобы не задеть, чтобы не подать повода ищущим повода, чтобы не подумали, что там кто-то из служителей отстаивает какой-то там свой портфель или какую-то там точку зрения свою, там хочет продавить, свою власть какую-то использовать. Они связаны многими обязательствами. Эти люди, они не смотрят ни на что. Они идут напролом. Почему он громко разговаривает? Почему он не отстаивает свою точку зрения в присутствии братьев? А у него не получилось. И у вас очень хорошая и здоровая церковь, что она не поддержала неправильные взгляды человека. И очень правильно поступили, что не позволили ему больше выражать их публично с кафедры.
Сергей, знаешь, мне кажется, тут есть только один момент. Как я понимаю из того, что написано, что, видимо, его, так сказать, отстранили, как бы, да, от проповеди, не позволили продолжать проповедовать. Но это было решено на вот этом братском совете, Ну и просто другие проповедуют, так как бы, а вот он не проповедует, да?
Вот я об этом как раз хотел говорить.
Что надо было это вот церкви все сказать, да, давай?
Ну, во-первых, это нужно было сказать церкви, а что делается...
Как бы объявление такое, объяснить церкви, почему,
ну, обычно,
да?
Церковь остаются члены церкви, люди, да? Которые постоянно ходят в эту церковь, не случайные прихожане, которые, так сказать, ничего не знают, ни в сути, в суть вопроса не вникали, и им объясняют ситуацию. Но... Прежде чем это сделать, даже прежде чем это сделать, должна быть четко осмыслена и аргументирована, соответственно, позиция служителей церкви, пастора, священника, руководящего совета церкви. Ясно, четко аргументирована на основании Священного Писания, ясного, прозрачного, понятного богословия церкви, которое есть, поскольку церковь никогда не существует в вакууме. Вот, это все должно быть продумано, очень просто, доходчиво, конкретно объяснено. На конкретных примерах. Почему человек не может продвигать такие идеи в христианской церкви, евангельской церкви, в церкви, которая исповедует Евангелие Иисуса Христа. Почему? И конкретные, так сказать, аргументы. Потому что Библия говорит так-то, 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 так-то. Не потому что мы не любим этого человека, а потому что мы не можем пойти на такой компромисс. В принципе, невозможно. Почему это ошибочно? Опять должны быть соответствующие аргументы. Авторитетные ссылки – на конкретные места не только Писания, но и соответствующих людей авторитетных, которые, так сказать, поддерживают, объясняют, толкуют Священное Писание, тексты Священного Писания. Потому что, ну, это могут сказать, это вы так понимаете. Вот эту событие, эту историю, то, что происходит, никак нельзя оставлять без внимания. Никак нельзя. Она сама не рассосется. Усугубится и создаст еще худшее положение. Нужно говорить с этим братом, но для этого весь церковный совет во главе с авторитетными членами церкви, со старейшинами, с пресвитером церкви, должны вот эту позицию для себя ясную, четкую выработать и понять. И объяснить церкви. И церкви нужно постоянно объяснять, рассказывать, чтобы все об этом знали, чтобы это было открыто, ясно и публично. Он-то действует публично, он-то действует открыто, он втягивает в круг своих интересов множество людей, которые не знают всей истории, всего подоплеки всей ситуации этой. И они, так сказать, реагируют, исходя, что он им говорит. А обратной стороны они не слышат. Это нужно озвучивать. Что еще хотел заметить? Вот этот момент, что кафедра не место для того, чтобы разбираться в каких-то несогласиях.
Ты имеешь в виду кафедра проповедника?
Да, кафедра проповедника – это не место, это место священнодействия, это место служения, где мы проповедуем Священное Писание, мы проповедуем Христа распятого, мы говорим людям о Библии, мы рассказываем Слово Божие, мы объясняем его, мы толкуем все вместе его. Иначе быть не может. Все остальное должно быть вынесено за скобки. То, что мы не уяснили, то, что мы не поняли, какие-то есть у нас там мутные зоны, в которых мы не разобрались, все это не место для кафедры. Это вопрос для молитвы в нормальных ситуациях. Что-то непонятно, давайте будем молиться об этом, давайте будем консультироваться. Обычно церкви не существуют, ну, как бы автономно, как бы совсем вот в вакууме каком-то. Они входят в какие-то союзы, в общности, поэтому есть соответствующие региональные служители опытные, епископы, старшие пресвитера, там благочинные, в разных деноминациях по-разному называющиеся. Но суть остается то же самое. Соответственно, нужно посоветоваться, пригласить, поставить в известность этого служителя вышестоящего. Обычно они достаточно опытные в таких вопросах, они знают, как реагировать в таких ситуациях, и они окажут очень серьезную поддержку, разобравшись в этой ситуации. Должно быть так. И это очень сильно помогает. Потому что это как бы сторонний человек, он не завязан во всех этих разговорах, мнениях и так далее, он как бы внешний к церкви. Это придает вес и значимости не просто потому, что у него статус иной, но еще просто потому, что он сторонний наблюдатель. Для многих людей это имеет большое значение. И часто приглашаются служители соседних, лежащих церквей, которым объясняется суть вопроса, особенно если это касается каких-то богословских там проблем и так далее, правила, порядка поведения в церкви, они везде, в принципе, одинаковые. Никто не может бесчинствовать, как я и говорил вчера, просто так говорить, что он хочет, где хочет, делать, как он хочет и где хочет. А что делают обычно люди в такой ситуации? Вот как поступает этот человек? Что он делает? Он собирает себе группу поддержки, коалицию. Он не думает о том, что он вторгается в область ответственности Божией и начинает разрушать дело Божие. Он собирает коалицию, потому что ему нужно свою точку зрения отстоять. Такие люди очень часто не думают о том, что да, если при всех, удачных для него обстоятельствах, он соберет эту коалицию и отстоит точку зрения, и произойдет в церкви какой-то раскол и огорчение, и вот такое случится, то победы-то не будет никакой. В принципе, никакой. Потому что церковь ослабеет, потому что церковь будет разрушена, потому что много душ пострадают. И многие вообще могут потерять ориентацию. И это большая проблема. Вот это обычно люди об этом не думают, потому что они вот в таком запале, движимы совершенно не Божьим Духом, потому что Божий Дух созидает. Когда Божий Дух в чем-то обличает нас, Дух Святой, Он не подрезает наши крылья, Он не обрывает нам, все оперение, чтобы мы голову поднять не могли и, нам вспорхнуть не было сил. Он нас не размазывает, не смешивает с грязью. Он нам говорит на наши недостатки, очень серьезно, иногда очень сурово Бог обличает нас. Но что Он всегда говорит, Господь? Иди и впредь не греши, лети дальше, двигайся дальше, учитывая то, что ты узнал, что ты понял. Вот это важно. А не Божий Дух, дьявольский дух, дух-разрушитель, он как раз вот такими методами и действует, чтобы растоптать, раздавить, разрушить человека настолько, чтобы он, уже и двигаться-то не мог, похоронить его, завалить его своими, своим давлением, своими камнями, аргументами, чем угодно. Понимаете, вот в чем вопрос. Это не любовь. Так Божья любовь не действует. Это не христианское действие. Какая бы ни была правда, самая замечательная, я не могу ее доказать, пожертвовав жизнью человеческой. Она никому просто не нужна будет. И Бог так не действует. Просто не действует.
Это нужно хорошо понимать. Я еще подумала вот о чем, Сергей. Смотри, вот если мы посмотрим, вот это промежуточное письмо, да, где рассказывает Иван Алексеевич о ситуации вот с женщиной, да, прошлое воскресенье, когда они шли вместе, и вот возмущался этот человек, что одна сестра в церкви сразу отошла, когда он начал доказывать свое понимание. Вполне возможно, еще то, о чем потом он пишет по поводу церкви, да?
Ну да.
И Иван Алексеевич пишет: «Я знаю эту сестру, добрая христианка, хороший человек, жизнь у нее нелегкая, она не может спокойно слышать, когда кричат, ссорятся, ругаются, нервничать начинает сильно, у человека сердце больное». И Иван Алексеевич объясняет вот этому мужчине, что просто, ему надо спокойнее говорить, чтобы люди не думали, что он кричит, и нападает на них, и так далее, и так далее. Этот человек в своей манере начал и Ивану Алексеевичу доказывать что-то и так далее. И я просто хочу обратить внимание вот на что. Посмотри. Ведь на самом деле могут быть разные обстоятельства. Я думаю, что и в твоей жизни, и в моей, и в жизни наших слушателей бывали такие ситуации, когда, например, мы идем, предположим, какая-то организация, мы проходим по коридору, люди разговаривают, да? Но мы можем пройти, просто поздороваться, пройти мимо. Иногда мы можем притормозить как бы немножко, да, ну, там что-то там. Не влезть в разговор, а просто как бы приостановиться, да. Ну, как-то иногда чувствуешь, что люди говорят о чем-то там, так сказать, интимном или что-то вообще такое обсуждается. Вот. Иногда бывает, что мы разговариваем, и кто-то проходит мимо и присоединился к этому разговору. А мы, собственно говоря, уже практически заканчивали этот разговор, и мы говорим так, ну, ладно, мы вроде уже договорили, да, ну, я побегу там, дела, и пошли. Но это же обычная вообще-то вещь, в принципе. То есть человек может, и наверняка эта женщина отошла не с вызовом каким-то там, да, ну, а просто вот, может быть, там кивнула, как-то там поздоровала, что-то, и отошла, так сказать. Ну, мало ли, какие у нее обстоятельства, может быть, с кем-то ей надо переговорить, может быть, ей надо подойти к пастору. В принципе, ну, обычная, самая обыденная такая ситуация. Посмотри, какая неадекватная реакция у человека на это, да? Как так? Он подошел, а человек уходит. Какое неуважение, какое хамство проявлено по отношению к нему. Но ведь это же говорит о его собственном состоянии.
Конечно.
О том состоянии, в котором он пребывает. Но в конце концов, ну ты же не, как это, король солнца, помнишь, во Франции был такой, да?
Ну, конечно.
Ну, в принципе, чего все должны вращаться вокруг тебя-то? У людей есть свои дела, свои мысли, свои какие-то планы. Почему такая неадекватная, почему такая ненормальная реакция на все на это? И что можно тут доказывать? Что человек... Потом вот даже тут написано, видишь, что у нее сердце больное. И я не знаю, может быть, так сказать, просто Иван Алексеевич хотел сказать, что именно поэтому она старается как бы уйти от всех этих ситуаций, ну, чтобы не нервничать, да? А может быть, Сергей, человеку надо было принять лекарство? Ну, может быть, человеку стало не очень хорошо, и просто надо было ему пойти и срочно принять лекарство. Ну, тоже может быть такой вариант.
Неважно, какие мотивы были.
Я говорю, реакция вот этого человека, она совершенно неадекватная. И прежде всего говорит то ли о какой-то страшной внутренней гордыне, которую пребывает он сам.
Ну, скорее всего.
Может быть, она говорит о том, что у него какая-то, ну, я не знаю, какая-то такая уж совсем... Знаешь, как бывает иногда обостренная реакция, когда у человека такое как бы ощущение, что его ни во что не ставят. Наоборот, как бы такое вот заниженное представление о себе. И он все время пытается доказать, что он тоже чего-то стоит. И поэтому он так обостренно реагирует, когда ему все время мерещится, что кто-то хочет его как-то там принизить. Ну вот бывают такие вот две крайности.
Ну да. Но,
они могут одинаково проявляться.
Собственно говоря, а что сделала эта сестра незаконным?
Да ничего она не сделала.
Более того, она поступила по Слову Божьему так, как написано. Апостол Павел в послании к римлянам, в 16 главе где-то он там говорит, «Умоляю вас, братья», он говорит, помните такое, «остерегайтесь производящих разделения».
Да, да.
И еще там, и соблазны. Да, разделение и соблазны. И замечательная там фраза есть. «Вопреки учению, которому вы научились». «Вопреки учению, которому вы научились». То есть человек видит диссонанс какой-то. Он в этом учении наставлен, церковь об этом говорит, проповедует. Что Павел говорит этим людям? Что делать с ними? Уклоняйтесь. Уклоняйтесь от таких. Уходите от них. Так что это совершенно логичное такое поведение, нормальное.
И совершенно нормально то, что сам Иван Алексеевич он написал, что... сам иногда ловлю себя на мысли, что хочу сбежать, чтобы не идти с ним вместе.
Ну, конечно, а зачем вместе идти, если человек не хочет слышать, он не хочет в состоянии диалога быть, но в состоянии монолога. Значит, ну, если ты прав всегда и везде, ну, оставайся с этим. Если ты не хочешь слушать и слышать других людей вокруг, а что ж тогда делать-то? Такие люди забывают, что наше восприятие окружающего мира, оно далеко не идеальное. Далеко не идеальное. Почему говорят, сколько людей, столько и вкусов. Из этой же серии.
Еще замечательное выражение, что красота в глазах смотрящего. То есть очень важно, что внутри человека. Чем он пропитан, и он, собственно говоря, то начинает видеть, то начинает выделять.
Понимаете, в чем еще... беда.
Как подтверждение, видимо, своего вот этого состояния.
Да, именно так. Ведь Писание нас всегда учит, Бог всегда учит, что церковь – это некая общность, община, которая подразумевает очень тесное достаточно общение. А это значит, что вот эти вот, как в терминологии Священного Писания, Нового Завета, в терминологии апостола Павла, члены, да, мы члены друг другу, мы части этого большого тела, члены друг другу. И Павел всегда говорит, что мы должны заботиться одинаково, заботиться друг о друге. А если человек вот производит такие разделения, то он не заботится о другой части, он заботится только о своей части.
Я думаю, что Иван Алексеевич, наверное, может быть, даже было бы правильно, допустим, этому человеку сказать о том, что, ну, мы не знаем, опять-таки, откуда приехал человек и из какого, он, может быть, из какого-то такого ада приехал, да? Ну, может быть, даже и травмированная, как бы, психика в чем-то, в принципе. Но мы же не знаем, да, так сказать, это вот знает Иван Алексеевич, опять-таки. Но я просто что хочу сказать, что смотрите, может быть, человека где-то можно понять, что, ну, вот, как бы, жизнь сделала вот как-то человека таким, вот, с такими вот реакциями и так далее, да? Ну, мы так говорим, жизнь сделана, хотя на самом деле масса людей, которые прибывают из одного ада, ну, скажем так, примерно из одних условий, они ведут себя очень по-разному. Кто-то становится таким, что просто рядом с ним находиться невозможно, а кто-то, наоборот, становится человеком, который старается поддержать, помочь, утешить и так далее, да? Но вот человек вот такой, может быть, имеет смысл сказать ему: подожди, друг, посмотри, я могу понять тебя, что ты как-то вот так, тебе кажется, так ты воспринимаешь, но вот мы с тобой идем вместе, но у меня тоже есть моя жизнь, моя предыстория, какие-то травмы в этой жизни, какие-то переживания есть у меня тоже, да?
Мой и личный опыт общения с Богом же есть тоже.
Мой опыт общения с Богом. Но я даже сейчас хочу сказать, может быть, допустим, вот мой опыт таков, что для меня очень тяжело и очень болезненно, как бы вот мной переживается, и мне нужно просто изо всех сил как-то держаться, когда человек, который рядом со мной, вот так возбужденно говорит, как-то все видит как к конфликту какому-то сводит, что мне это очень тяжело, исходя из моего опыта, из моих предпочтений. Но ведь правильно же? У каждого же, ну, конечно, свой взгляд, конечно, есть. И действительно, я, например, знаю, это очень хорошо понимаю, потому что я сама очень, как бы, болезненно переживаю конфликтные ситуации. Мне очень трудно находиться в конфликтной ситуации. Поэтому, как бы, я уже пришла к выводу, что нужно сразу, чтобы мне самой себя уже даже не загонять в какое-то состояние, какой-то болезни, не убивать себя фактически этим, да? Поэтому я стараюсь сразу либо как-то вот прекратить это все, в общем, просто сказать, что нет, я не буду продолжать этот разговор в таком состоянии, в общем, и так далее. Ну, просто как даже инстинкт самосохранения помогает. Так вот, и Иван Алексеевич тоже может этому человеку сказать. Поэтому у меня к тебе убедительная просьба. Если ты хочешь, чтобы наше общение продолжалось, поэтому, пожалуйста, постарайся за собой последить. Ну, я-то слежу за собой, чтобы мне, так сказать, не просто сказать, знаешь, прощай, развернуться и уйти, да? Значит, я держу себя в руках, я стараюсь как-то, ну, относиться к тебе с пониманием, как-то вот поддержать тебя, чтобы ты не остался один. Но ты-то почему не хочешь вообще, так сказать, подумать о том, а каково мне вот это все выслушивать постоянно, вот в таком тоне? Ну, это же нормально вообще.
Конечно.
Просто, ну, это можно как бы разными словами сказать, но я просто саму мысль, саму идею хочу. Иван Алексеевич как-то по-своему это все выскажет, но я думаю, что нужно дать эту обратную связь человеку, чтобы не просто, как бы, знаешь, так хлопнуть дверью и уйти, а чтобы он хотя бы мог подумать, может быть. Может быть, он просто как бы опять на все на это наплюет, ему это будет не нужно, не важно и так далее, и разразится очередной своей тирадой гневной. Но, с другой стороны, очень может быть, что как-то Господь все-таки хоть что-то, какое-то зернышко-то туда заложит в сознание этого человека. Может, он все-таки о чем-то подумает. Это вот первое, что мне хотелось сказать. И второй вот момент. Я почему еще стала про поводу этой сестры, об этой сестре говорить, да? говоря о том, что может быть у человека вот это состояние какой-то внутренней гордыни. Знаешь, Сергей, так случилось, что я знала о таких случаях. А тут получилось, что я хорошо знала людей, которые вот в такую ситуацию попали. То есть была церковь, дружная, хорошая церковь. И вот пастор этой церкви пригласил одного из выпускников семинарии, ну, как помогать ему, да? Ну, дал возможность ему нести служение. Тот снимал квартиру где-то там в том районе, ну, и вроде бы вот замечательно. И вот этот человек буквально где-то за полгода-год сумел настроить часть церкви и расколоть ее. То есть, понимаешь, значит, этот пастор, он собирал церковь. Еще вот в самом начале, вот так сказать, 90-х, да, он трудился, он собирал эту церковь, как бы вот, ну, как вот как апостол Павел ходил там, да, так сказать, вот собирал. И вот пригласил молодого выпускника, совсем молодой парень. И этот парень просто, вот знаешь, вот пришел, как говорится, да, вот в дом. Часть дома фактически как бы захватил, разделил. То есть труда особенного не прикладывая, ничего вообще, да. Вот просто отколол кусок и стал пастором. Слышишь, как здорово. И как бы, а он очень хотел быть пастором. Ну, я просто немножко знала этого человека еще до всего этого. И он, собственно, не скрывал, что он там, ну, он хотел бы там, так сказать, по своей еще там, у него еще другая была специальность, но он очень хотел быть пастором, потому что это уважение. А он приехал откуда-то издалека, и вот ему очень хотелось быть пастором, но он, правда, он все сделал так, как, собственно, он и хотел. Там кто-то ему квартиру завещал там из пожилых. В общем, короче, все прекрасно, все в жизни сложилось, как он мечтал, как он хотел, понимаешь? Но для этого ему нужно было вот срочно обзавестись церкви какой-то, да, получать какие-то там какую-то поддержку и так далее, в общем. Но это же вот 90-е годы, и там все это как-то можно было. И вот человек это сделал. Я просто что говорю, что кто знает, может быть, этот человек тоже какие-то планы имеет?
Вполне. Очень, может быть, такие люди. Но мне очень жалко этих людей. Потому что, как пишет Давид, страшно впасть в руки Бога живого. Нельзя манипулировать Божьим мнением, Божьим делом. Нельзя его использовать в корыстных целях. Вернее, можно. Последствия будут потом страшные. Это очень опасная ситуация. Может при жизни наступить, может наступить уже в конце жизни, не знаю, у всех по-разному. Но кончину подобных людей я наблюдал. Не физическую даже кончину, а кончину личностную такую, нравственную и прочее.
А помнишь, кто-то нам задал вопрос, и мы с тобой отвечали на него по книге пророка Исаии. И там в какой-то главе была описана ситуация, когда, по-моему, царь ассирийский, но Бог его использовал для своих целей, чтобы наказать народ свой. И там было написано, что, ну, Бог говорит через пророка этому, как бы, к царю к этому, да, что «а ты подумал, что ты прям царь царей».
Да, да, так это часто
тоже
бывает.
И вот ты понимаешь, и тут тоже, действительно, Бог может использовать такого человека для того, чтобы показать церкви вот именно ее как бы опасно слабые места. И показать, что нужно эти вопросы обдумать, нужно все это перепроверить, и нужно, чтобы была какая-то система вот этой, знаешь, как вот эти клетки иммунитета.
Ну,
да,
система нашим, безопасности.
Вот что-то такое должно быть в церкви, и что обратите на это внимание. А человек может воспринимать сам все это по-другому. И вот, как просто сейчас сказал, что страшно впасть в руки Бога живого, и у меня вот в связи с этим я вспомнила и ту историю библейскую, и подумала, что действительно, может быть, как бы Бог-то использовал этого человека для вот такой цели, но сам-то человек может совсем по-другому это все воспринимать.
Конечно, встречаются такие люди, которые говорят, что есть два мнения, мое и неправильное.
Да-да.
И
да.
Все. И что ты с ними сделаешь? И я сталкивался с таким человеком, в нашей церкви такой был. Мы просто с ним расстались. Мы запретили ему просто-напросто где-либо выступать, говорить. Потому что все, что он не говорит, кто бы ему ни говорил, у него есть свое мнение, и все вот неправы. И все неблагочестивы. неправильно понимают Писание, неправильно живут и так далее. Часто таких людей по плодам можно узнать, понимаете? Ведь по плодам их можно узнать их. Мы знаем, что плод Духа, какой вот плод Духа, о котором говорит Священное Писание, там мир, гармония, порядок, долготерпение, любовь. Обо всем же это написано, да? Плоды Духа. Там нету ора, крика, хватания за грудки, доказывания любой ценой чего-то. Не входит это в список плодов Духа. В принципе. Поэтому легко очень сравнить, каким духом человек движим, что он делает. Мы попадаем в такую ситуацию, в разные искушения. Но в нормальный христианин, когда ему говорят, он говорит, ой, вот мы разошлись. Вот мы как-то так вот разгорячились, и люди просят друг у друга прощения, там, или там человек просит прощения, обнимаются, и, слава Богу, расходятся в мире и порядке. Мы можем погорячиться, когда какие-то там у нас споры, разногласия пытаемся решить, но никогда это не переходит в такую черту. А здесь человек не смотрит на лица, не смотрит. И это как раз не проявление Божьего Духа. Вот всю эту аргументацию ее надо стройно, четко собрать, сложить и объяснить людям в церкви. Как только они поймут ситуацию, как только они поймут, что доказывание правды любой ценой за счет смерти своего оппонента невозможно. Понимаете, это нужно обязательно объяснить людям. И тогда они поймут. Ну, конечно же, надо молиться об этом очень серьезно, собираться вот этим церковным активом, который есть в церкви всегда. И это очень важно, когда есть у священника, у священнослужителя, пресвитера церкви такой надежный братский состав служителей, который помогает ему в таких вопросах. Должна быть такая консолидированная позиция всех служителей церкви. И откладывать это нельзя в долгий ящик. Проблемы будут очень быстро развиваться. А то, что это не действие Божьего Духа, но исходя из того, что написал нам Иван Алексеевич, для меня, например, это очевидно. То, что можно все разрешить, но совсем иными путями и методами. И Павел пишет, должны быть между вами разномыслия. Мы не должны все понимать одинаково. Но между нами не должно быть разделений. И рука не должна говорить, что она самая главная в теле. И без нее некому больше накормить нас. И так далее, и так далее. Вот из таких соображений нужно действовать обязательно. Вот у нас есть сообщение, пишет Татьяна и Валентина. Вот что они написали. Очень полезный разговор, особенно сейчас. Ведь какая сейчас ситуация с христианскими церквами? Сколько церквей взорвали изнутри? Церкви показывают как слабые и ненужные, ни на что негодные. Люди разочаровываются. Спасибо и этому мужчине, кто рассказал. Ну, вот так написала Татьяна и Валентин. Ну, принцип-то простой, собственно, дьявольский. Разделяй и властвуй. Надо учиться этому. Мы, понимаете, мы добрые, открытые христиане такие, мы доверчивые, мы думаем, что все к нам тоже приходят с открытым сердцем, что ни у кого нет никаких корыстных целей. Вот такой хороший брат, такая хорошая сестра, все замечательно, все прекрасно. Не все замечательно, не все прекрасно. Мир лежит во зле, и зла, и грязи кругом огромное множество. И у нас должен быть хороший иммунитет. А чтобы этот иммунитет был здоровым и хорошим, мы должны очень хорошо знать Священное Писание. Как поступать, что делать. Апостол Павел так и говорит молодому Тимофею, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. Вот как поступать? Порядок должен быть, соответствуя установленный Богом. Об этом надо никогда не забывать. Ну а мы с вами, дорогие друзья, прощаемся. До вечернего эфира 18:00. Храни вас Бог.